Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. Здравствуйте, Виктор Николаевич!
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
Я очень рада, что наконец мы с вами встретились и сможем очень много о чем поговорить. И, конечно, вы прожили и такую яркую жизнь насыщенную, и такую большую. Вам Бог дал столько интересных встреч, событий и возможность все это осмыслить, тем более, что вы и философ, и богослов. Поэтому очень важно было бы для нас, ваших современников, попытаться вместе с вами пройти по этапам вашего жизненного пути, как-то почувствовать вкус и дух времени.
Люди, побывавшие на том свете и потом ожившие, знаете, такие вот клиническая смерть, они говорят, что им всегда там некий свет, но это, видимо, Христос, задает вопрос, как вы оцениваете свою жизнь? Вот, видимо, всем нам предстоит этот экзамен там. Давайте я потренируюсь пока еще здесь, постараюсь обозреть мою длинную жизнь, и то, что было полезного для современного поколения, произошло в этой моей жизни, я постараюсь так вот и для себя, и для всех слушающих рассказать. Давайте с этого начнем.
Первый, так сказать, у нас будет период довоенный, то есть вот время вашего рождения, становления. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, я один из немногих людей, которые в сознательном возрасте застали довоенный Советский Союз. Это очень интересная страна была, очень интересная. Мир является человеку, рождающемуся в нем, в основном через глаза и уши. Вот каким предстает ему мир, вот этому рождающемуся человеку, зависит от места его рождения и времени его рождения. Вот куда он попал по пространству и по времени. Местом моего рождения был старый Арбат.
То есть вы самый, что не есть, коренной москвич. Коренее не бывает.
Вот я коренной москвич, дитя Арбата, но не в рыбаковском смысле. Есть так рыбаков.
Да, да, да.
Это совсем другой смысл. Я настоящее дитя Арбата, настоящий.
Ну и как у Акуджавы тоже не в смысле?
Абсолютно как Акуджава. Я с ним ходил по одним тротуарам, как у него в песне замечательные «Пешеходы мои, люди невеликие». Мы оба тогда были невеликие, физически маленькие были, крохи совсем. Ходили по одним и тем же улицам. И любовь Акуджавы к Арбату мне очень хорошо понятна, потому что по месту мы попали в одну и ту же точку. И поэтому мне мир открылся стилем модерн. Ведь Арбат, и особенно его переулочки, они наполнены архитектурой модерна. Поэтому у меня на всю жизнь осталось такое предпочтение красоты формы.
Да, но мы знаем, что уже в наше время, конечно, его очень пригладили, прилизали, так адаптировали к современной жизни, что те, кто раньше жил на Арбате, всегда сокрушались по этому поводу. У вас нет таких сокрушений?
Арбат действительно немножко пострадал, но не очень сильно, я бы сказал. Наибольшая потеря – это был снесен особняк ближе к Арбатской площади, с чётной стороны. Там был особняк Шехтеля. Вообще трогать произведение Шехтеля – это, конечно, преступление. Но все-таки остался дом Рябушинского, недалеко от Арбата, где Горький жил потом. Кекушева остался, усадьба Кекушева на Остроженке. А если заглянуть в переулочки арбатские, там ничего не тронуто. Там эти особнячки наших гениев модерна, они все стали посольствами. И так там живут послы какие-то, там Уганды, там Лимпопо. На модерном, чистом виде присутствуют. Кроме того, доходные дома, многоэтажные арбатские, они тоже строились в эпоху модерна, то есть в начале 20 века. Так что вот эти гнутые ручки дверные, вот это все.
Все вот эти нюансы.
Все эти нюансы модерна. интимность какая-то. И вот это все время поиски вечной красоты какой-то. С привлечением любых стилей, любых эпох. Там египетской, античной, неважно что, лишь бы красиво. И вот у меня это запечатление красоты формы осталось на всю жизнь.
Это у вас еще такое углубленное понимание чувства архитектуры, наверное, связано с тем, что мама ваша была архитектором, да?
Да, мама моя была просто от бога архитектором, хотя даже не кончила МАРХИ, а у нее было в дипломе техник архитектора. Но ее очень ценили большие архитекторы, которым она помогала делать чертежи. Хороший чертежный сертификат для архитектора.
Конечно.
Тем более в то время, когда не было компьютера. И она работала даже с Ощусевым одно время. Работала с Жолтовским Иваном Владиславовичем. Она больше всего работала с Иофаном. 14 лет бок о бок. Когда он проектировал, страшно сказать, дворец Советов. Главный храм новой религии, социализма, переходящего в коммунизм. Вот она была, значит, его правой рукой, в смысле исполнителя. У нее тоже были идеалы, сходные с моими, идеалы красоты. Ее настольной книгой был Андреа Палладио. Это классик...
Эпохи Возрождения.
Да, эпохи Возрождения. И вообще классицизма. Не барочный автор, а именно классический. Вот таково мое запечатление, вошедшее в меня через глаза.
А мама, скажите, вот она делала чертежи для этого помпезного здания, идеологически такого, так сказать, значимого в советское время. А в плане воцерковления и отношения к православию у мамы какое-то было в то время уже? Или все-таки советский дух был силен в то время?
Нет, у меня с родителями так. У меня мама была немка, чистая немка. Ну какая немка? Немка, конечно... колонистка с екатерининских времен еще, переселенцы в Херсонскую губернию.
Это ваши корни глубокие, да?
Вот великий пианист Рихтер как-то сказал о себе: у меня отец чистый немец, а мать чистая русская. У меня наоборот, отец чисто русский, а мать чистая немка.
Ну, классическое сочетание для царских семей.
Поэтому она была лютеранка, в принципе. Ну, такая, забывшая свои эти детские, как у них там называются эти, конфирмации, там какие-то обряды, очень трогательные у них происходят. Но она не была религиозной. И религиозность у нас шла только по линии отцовской, по линии бабушки со стороны отца. Бабушка меня затаскала в Новодевичий монастырь, в церковь, и с тех пор я как-то проникся большим уважением и некоторым страхом к иконе Пресвятой Богородицы. Вот это детское впечатление я вспоминаю. Что же касается того, что вошло в меня через уши, это тоже очень важно. Это определялось тем, что я родился во время угара НЭПа, а значит, всюду звучали иностранные мелодии, модные для непманов. Аргентинское танго, кубинская румба, песни и пьесы музыкальные Гершвина, Керна, Пола Вайтмана. Вот это вся красивая эстрада вот этих 30-х годов, начала 30-х, которая очень быстро была подхвачена нашими замечательными композиторами, такими как Оскар Строк, Цвасман. Да, ну, и потом великий Дунаевский, конечно.
Да, и, конечно, адаптированный уже для нашей аудитории, да, для нашей страны.
Да, это я сейчас скажу об этом. Я считаю, что Дунаевский пошел дальше Гершвина. Он более одаренный композитор. Но главное не это, а что у него уже другая идея была. А пока я хочу, знаете, что, вот напомню, никто не знает, кто такой Пол Вайтман. Вот это ничего никому не говорит сейчас.
Это, по-моему, джазовый музыкант, нет?
Это не джаз, это эстрада. Но замечательно, на мой взгляд. И вот одно из первых музыкальных впечатлений. Тетя моя, она училась пению, играла на рояле. Значит, я сижу на Арбате в большой комнате нашей, и тетя мурлыкая напевает: Ах, у меня на сердце стужа, больше всего боюсь я мужа. Он на меня посмотрит грозно, скажет, ты где была так поздно, так поздно. Но я отвечу, не робея, нынче нельзя без чичизбея. Бродят по улицам фашисты, и к дамам они пристают. Вот такая легкая, красивая эстрадная. И, главное, фашисты, уже это же Муссолини в Италии вовсю. Вот это мое едва забрежившее детство. Ну и, конечно, дальше вот действительно великий Дунаевский, который я считаю основателем, отцом-основателем великой советской песни. Это грандиозное явление, о котором я еще буду говорить. И вот почему Дунаевский пошел дальше. Вот Дунаевский все это подхватил моментально, а одаренность его была исключительная.
Да, у него компиляции такие.
Да, его даже сами евреи, я слышал, говорили, с миру по нотке Дунаевскому сталинская премия. Хотя, конечно, в тайне они гордились тем, что такой великий музыкант к их нации принадлежит. Но это быстро было подхвачено и чисто русскими нашими гениями, такими как Соловьев Седой, Никита Богословский, Тихон Хренников, Борис Макроусов. Так, боже мой, там
целая плеяда
потрясающих музыкантов. А почему пошли дальше мы вот в этом красивом жанре, в этом песенном, эстрадном? Потому что ведь... Что выражала западная эстрада послевоенная, после Первой мировой войны? Радость у мира, что беды войны позади, настал мир. Можно веселиться, можно танцевать, радоваться жизни. То есть у них вот эта красота мелодии и легкость вдохновлялась тем обстоятельством, что сегодня лучше, чем вчера. А у нас уже зародилась идея, что... Завтра будет лучше, чем сегодня, потому что мы ждали светлого будущего.
Коммунизма, да. Шли большими шагами.
Вы знаете, сейчас мы склонны подтрунивать, но это была истинная вера.
И народ в это верил, в массе своей.
И искусство это выражало. Вот, например, в том же русле, в том же эстетическом канале, эстетической нише, что Пол Вайтман или Гершвин, то, что вот «Ах, у меня на сердце стужа», в таком же русле Дунаевский тоже писал, что «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых».
Ну да, здесь уже такие обобщения более идеологически заточенные.
Если там было сравнение с прошлым, то здесь упование на будущее.
Но опять же, здесь упование такое глобальное, коллективное, а в тех вещах больше было личностное какое-то восприятие, да?
Это вы совершенно правильно заметили. Дело в том, что антропоцентризм, западный и русский, они разные. Западный атеист ставит на место Бога личность человеческую, а социалист российский на место Бога ставит коллектив. Поэтому наши песни были все посвящены сплочению коллектива, это да. Но они были изумительны по мастерству и по эстетическим. Вспомнить только, например, достаточно совершенно гениальную увертюру Дунаевского к фильму «Дети капитана Гранта». Совершенно потрясающее произведение, которое выше любого произведения Гершвина. Вот такая у меня музыкальная была закваска с детства. И с тех пор я предпочитаю красоту мелодии, даже содержание. Например, это сказалось вот сейчас на склоне лет у меня в предпочтении процессного пения в церкви знаменным распевом.
Я интересно,
избегаю,
да,
тех храмов, где знаменный распев.
Но они настолько редкие, это Андроников монастырь, например, там, в общем, это очень на любителя, и даже найти сложно настоящие такие места.
Да, вы знаете, вот как раз в Андроников я с удовольствием слушаю знаменный распев, потому что это мастера делают. Это Борис Кутузов, замечательный регент. Ну, каков регент, таков и хор. А ведь сейчас с нами нараспев стараются из каких-то идеологических соображений внедрять гораздо менее талантливые регенты, которые толком не знают, как пелось-то это все в 17 веке, фантазируют, и там получается как бы вой ветра в лесу, а когда поют, например, херувимскую «Сарти», где солирует мецо-сопрано, желательно такого бельканто, это я не знаю действительно, где я, на небе или на земле. Вот у меня такая закалка музыкальная, предпочтение красивой мелодии. Поэтому я люблю Чайковского. Он был гениальный мелодист. И Рахманинов. Но я все-таки хочу рассказать о времени, а не о себе. Так вот, что за время было, когда мы распевали песни «Нам нет преград ни в море, ни на суше». Это было замечательное время. Вы знаете, народ был очень бодрый и полной жизненной энергии, потому что новая вера была подхвачена. Вот эта вера в социализм, это же религия. Говорят, иногда говорят, как русский народ такой религиозный, вдруг так он и остался религиозным, он же фанатически верил в коммунизм, то есть в Царство Божие на земле. Абсолютно религиозное чувство было.
Да, стрелки перевели просто с неба
да, потому
на
что
землю.
Наука доказала, что того света нет. Значит, куда нам деваться с нашим христианским раем? На земле приходится его размещать. И это был действительно подъем. Потом, знаете, это же была идея справедливости, что трудовой народ получит по заслугам своего труда, не будет эксплуатироваться. Появился некий Моисей в виде Маркса, который выводит нас из царства рабства. Так Моисей вывел из египетского рабства. Маркс выводит нас из капиталистического рабства.
Ну и в результате, в каком мы оказались, в рабстве в итоге.
Это надо мне еще пожить. Я еще маленький.
Я еще не понял.
Я буду жить и смотреть, и думать над этим. Вместе со мной призываю думать и читателей.
Слушателей.
Да. Ну и читателей тоже, потому что я об этом пишу. И я хотел бы закончить рассказ о вот этом довоенном нашем состоянии советском. О проявлении некоторых таких устойчивых или сейчас распространенных представлений, что это была какая-то жуткая эпоха репрессий, когда все от страха визжат, все от страха дрожат. Честное слово, ничего этого не было. То есть, нет, репрессии были, но никакого вот этого паники, страха, вот этого дрожания абсолютно не было. Отношение было очень простое. К этому всему. Знали, что в любой дом может ночью приехать черный воронок. Это все знали. Нормальное состояние было такое. Ну и что? А японцы знают, что вот в любой момент у них землетрясение может случиться. Что они как живут не так, как другие люди. Дело в том, что вот эта слепая стихия, которая вырывает по непонятному закону людей, и куда-то их так забрасывают в тайгу, там, на лесоповал, она вырабатывает фатализм. Ну, вот такой фатализм был моряков парусного флота, там, ну, 17-18 веков.
Виктор Николаевич, вот вы тогда сейчас меня, может быть, поправите, вот вы как человек, переживший это время. Если люди в это времени были те, у кого пострадали очень близкие люди, очевидно, это воспринималось и переживалось немножко по-другому. Я думаю, что вот вы же в таком возрасте ведь многого действительно ведь и не понимали, и многого, конечно, и не знали в это время, я так думаю, да? Потому что вряд ли даже фатализм бы перекрыл эту скорбь и горе, если вокруг вот просто исчезают люди в таком количестве и репрессируются. Все-таки вот этот энтузиазм, тогда, ну, понятно, на чем все строилось, как сказано, если строится на песке царство или дом, он не устоит. Поэтому и на крови тоже что можно хорошего построить, в принципе, вот изначально. Ведь по данным последним, да, если, конечно, статистика вещь такая, Но это 10% населения того времени пострадало вообще, вот, особенно там 37-38 год. Но если вот так в общей сложности говорится, что это где-то 10%. Если можно судьбы, трагические жизни, такая гибель, если ее можно вложить в проценты вообще. Вот. Очевидно, все-таки, я думаю, что ну, жили этими идеями, о которых вы говорите, и, очевидно, многого не знали и не понимали просто.
Нет, как раз вот та объективная реальность, такая объективная реальность, как черный воронок, о ней все знали. Никакого не.
На Арбате так точно.
На Арбате, да, и в Москве тем более.
Или каждому казалось, что со мной этого не может случиться, да?
Вот, кроме того, значит, понимаете, наш народ необычайно выносливый и терпеливый. И наш народ, я хотел сказать это, когда будут говорить о войне, но вы меня немножко, так сказать, вот опередили. Я скажу, что в душе русского человека с его генетической христианской религиозностью есть убеждение такое, какое-то глубинное, что он хорошей жизни недостоин. Что вот когда обрушивается какое-то несчастье, это по делам. Это Божья кара. И вот своим нутром, своим подсознанием мы совершенно правильно воспринимали вот эти репрессии как наказание за безбожие, за убийство царя, за все грехи, которые мы совершали перед Богом, когда могли их не совершать. Вот момент расплаты, он был как-то доступен нашему подсознанию.
То есть даже тогда вы в детском возрасте, вы слышали разговоры взрослых или как? Или это вот сейчас уже домысливается все?
Нет, я просто воспроизвожу то, что воспринимал тогда как окружающую реальность. Я достаточно умный был такой мальчик, впечатлительный. Когда началась война, мне было уже 13 лет.
Это уже подросток.
То есть я сейчас говорю не о себе, я вообще не об этом не задумывался. Никогда мне в голову не приходило, что меня могут арестовать там куда-то. Наоборот, мне передо мной были открыты все пионерские лагеря, там все бесплатные услуги, которые детям оказывала советская власть.
А у вас отец занимал какую-то должность или за счет чего-то?
Отец у меня был простой электрик, тоже не без высшего образования, который довольно рано развелся с моей мамой, и я жил без отца. Нет, я был самым что ни на есть плебеем. У меня даже при всем желании я не могу отыскать себе каких-то дворянских предков. Этого ничего не было, к сожалению.
Как Бог дал. А бабушка с дедушкой вот по отцовской линии, вы говорите?
Бабушка с дедушкой, вот они были немцы. Да, в паспорте, по-моему, у них немцы были. Ну, пока не началась война, это было... Какая разница там? Ненец, немец, лоловитлан, там, грузин. Вот немножко хуже стало, когда война с Гитлером началась. Тогда немцев высылали из Москвы. Ну, мы, наши немцы уехали в эвакуацию сами. Что же касается их такой политической позиции, они, конечно, к большевикам относились очень скептически. В то же время дедушка был хороший химик, полезный человек для государства. Он даже получил такую, у него была грамота, где была вынесена ему благодарность от имени наркома Ворошилова, потому что он придумал какой-то состав резины для шин броневиков, тем самым укрепил обороноспособность Советского Союза. Так что его никто не трогал. Но кругом были люди, у которых сажали родственников. Я говорю, они относились к этому как к стихийному бедствию. Ну вот пошел в сене куда-то гулять, там Волкова закрылся. Такова жизнь. Был абсолютный фатализм в этом смысле. И это была защитная реакция, конечно. Просто сидеть, схватившись за голову, ой-ой-ой, там мне... Жили абсолютно нормальной жизнью. Это я свидетельствую. И ждали хорошего будущего. Народ был бодрый. Вот те, которые сейчас говорят, о, там от страха дрожали... Вот эти люди, они, понимаете, они для меня вот выглядят как сонные мухи. У них нету виталити, вот это, жизненной силы. А у русского человека, вот до военного русского человека, советского, была огромная жизненная сила.
Энергия, и, наверное, в то время таких слов, как депрессия, не существовало вообще.
Вообще, я узнал об этом уже после войны, об этом понятии. Такое не существовало. Что касается церкви, да, церковь была, конечно, первой жертвой репрессий, церковные люди. Но чему тут удивляться, это возникла новая религия, и старая религия стала конкурентом. Поэтому, естественно, на месте главного храма старой религии, храма Христа Спасителя, надо было с помощью моей мамы воздвигнуть главный храм новой религии, а именно Дворец Советов. Чем вот Борис Михайлович Феофанов занимался как раз.
Ну, сейчас вот, кстати, в музее храма Христа Спасителя там остался макет, по-моему, можно посмотреть на этого монстра, который должен был вырасти на месте храма
Ленин,
Христа Спасителя. Слава Богу, обошлось все только бассейном, но замах был мощный.
Да, ну как же, надо было, чтобы этот храм превзошел и по высоте все здания в мире, в том числе стейт-билдинг, и по роскоши. Ну, новая религия никогда не жалеет средств на великолепие своего основного храма.
Но все-таки не построили, слава Богу.
Да, это было не дано. Я думаю, что формально война прекратила. Ну, при желании после войны могли бы вернуться.
Но столько всего нужно было, что этот проект отложили, к счастью.
Да, потом я Франц занимался совсем другим, он участвовал в конкурсе на Пантеон, который тоже не был построен. И вот тогда он перевёл к моей маме вторично к работе. И вот такая была обстановка. И главное, интересно, что все ждали войны, и никто ее не боялся.
То есть все знали, что она будет, в воздухе витала, да?
И наоборот, хотели как бы, вот, ну, такие отчаянные молодые люди, мечтали, как они будут защищать Родину, как они сокрушат врага. Было такое знаменитое стихотворение Льва Квитко: «Климу Ворошилову письмо я написал, товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда я подрасту, я стану вместо брата с винтовкой на посту». Это мальчик пишет к наркому Ворошилову. Мальчики уже мечтали, что будет война, и они будут героически защищать Родину. И вот началась война, и все изменилось.
Вы прослушали первую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского и Леонарда Бронштейна, а также песни из фильма «Офицеры» от героев былых времен. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно выше. лучший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.